В гостях у «Радио Спутник» генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения и заведующий кафедрой финансового университета Валерий Федоров. Меня зовут Илья Харламов. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Обсудим главные новости и тенденции. Начать предлагаю вот с чего. У нас очень много новостей, связанных с фармацевтикой, с лекарствами, с обеспечением людей препаратами, необходимыми при разного рода болезнях. Ну вот выяснилось, что в российских аптеках выросли продажи дорогих лекарств. Дешевые лекарства меньше продаются. Ну и, собственно говоря, проблема-то заключается в том, что аптекам невыгодно закупать и продавать дешевые лекарства. На них оборот маленький, в общем, какая-то востребованность высокая, а денег все равно мало. То есть, и вот маркетинг действует таким образом, что пациент или человек, который приболел, приходит с простудой, с каким-нибудь насморком банальным, вынужден покупать что-то дорогое там за 1000, ну, к примеру, рублей. Вот в Госдуме хотят разработать некоторые нормативы, которые ситуацию отрегулируют. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, я напомню, что здоровье – это одна из главных ценностей. И когда вот мы спрашиваем россиян, что они понимают под счастьем, да, вот какие его главные составляющие, на первое место всегда попадает именно здоровье.
Своих и близких, да?
Да, безусловно. Вот. Ну, в этой связи ситуация в системе здравоохранения и все, что с этим связано, она вот в фокусе внимания постоянно находится. И в списке самых острых проблем состояние системы здравоохранения, оно уже долгое время держится в первой тройке, наряду с низкими доходами, с дефицитом качественных высокооплачиваемых рабочих мест. Вот. Состояние считают в целом нашего здравоохранения люди скорее неудовлетворительным. Вот дальше, значит, эта оценка раскладывается на составляющие, и там лекарственное обеспечение, ну, то есть доступность лекарств, она занимает одно из самых высоких мест. То есть чаще всего люди говорят об этом. Поэтому тема, которую вы подняли, она, безусловно, актуальна, и озабоченность депутатов понятна. Ну, а вот как решить эту проблему, тут, наверное, не могу я выступить экспертом, это все-таки вопрос для профессионалов. Вот. Тут интуитивные какие-то рецепты, они могут, к сожалению, сыграть плохую службу. Не случайно вы сказали, что наше правительство озаботилось давно этой проблемой.
Ну, вот Госдума в данном случае.
Нет, Госдума хочет поправить результаты, да, деятельности. А давайте вспомним, почему лекарств-то меньше стало. Потому что, ну, я имею в виду дешевых. Угу. Вот, потому что как раз-таки уже давно по этой теме политики, значит, работают. И их цель как раз-таки, чтобы больше стало дешевых лекарств, а дорогих, ну, не так много. Но мы видим, что пока получается скорее наоборот. Вот. Аптекам невыгодно, да, то есть вот не найдена такая равнодействующая, да, не найден такой компромисс, который бы позволил и аптекам работать с нужной нормой рентабельности, но и гражданам, особенно малоимущим, приобретать эффективные, не просто знакомые, известные, вот, а эффективные, в том числе современные лекарства по доступным ценам.
Вот по доступным ценам. Это ключевое. Кстати говоря, если уж говорить даже о бесплатных лекарствах, ну, довольно свежая новость о том, что было сорвано четверть госконтрактов за последнее время по закупке как раз бесплатных лекарств, ну, там, дорогих, недорогих. Причина в том, что просто система не отлаженная. Там разные параметры вводятся вот в эту процедуру, которые приводят к тому, что невыгодно продавцам лекарств иметь дело с государством, да, то есть вот система не отлажена, одним словом. А что делать людям, которые, в общем, столкнулись с отсутствием лекарств? Вот, может быть, исследования какие-то проводились. Как себя люди ведут в условиях вот такой ценовой политики?
Самолечение, народные средства, гомеопатия, вот, ну, либо покупка дешевых, но менее эффективных лекарств. Конечно, ничего особого хорошего от этого не приключается. Вот. И ровно поэтому озабоченность, обеспокоенность и нашего общества, и политического класса, да, и в том числе депутатов, этой темой, она, ну, очень высокая и продолжает расти. Вот. Поэтому надо искать решение. Решение, которое позволило бы не просто отрапортовать, да, доложить о том, что да, вот, наконец, нашли панацею, секрет, значит, как решить проблему, да, а чтобы оно действительно сработало. Очевидно, пока еще на сегодняшний момент этого решения не найдено.
После паузы обсудим школьные годы прекрасные. Ну вот в Минпромторге заявляют о том, что в 2020 году, в следующем году, уже скоро достаточно будет готов такой предварительный национальный стандарт на школьную форму в России. Как известно, сейчас школьная форма – это дело конкретного образовательного учреждения. В общем, оно принимает устав, прописывает то, как должны выглядеть юноши и девушки, или там мальчики и девочки, в общем, как ходить. И если нету у ребенка такой формы, это, соответственно, нарушение устава, но, в общем, не соблюдение дисциплины. Естественно, за это не отстранят от учебы, но, тем не менее, какие-то, видимо, санкции предусмотрены. Здесь вот что интересует. Да, ведь и многие люди считают, что обязательное ношение школьной формы ущемляет права и обязанности личности, да, в общем, некоторые считают, что это признаки, ну, какого-то не такого государства, направленного на подавление, да, вот я, что называется, да, а другие, наоборот, абсолютно убеждены, что форма организует ученика и дисциплину какую-то обеспечивает в школе, в учебном процессе, повышает уровень внимания. Как вы относитесь к этой проблеме? Да, она до сих пор, в общем, в общественном пространстве весьма актуальна.
Соглашусь с актуальностью, вот, но для начала вспомню тот день, это было, дай бог памяти, ну, наверное, год 1988, может быть, 89-й, когда в нашей школе впервые разрешили один день, пятницу, приходить без школьной формы.
Это был всеобщий праздник.
Значит, для школьников, да, это был всеобщий праздник. Для родителей нет. А для нашей директрисы, вот такой был эпизод, запомнился мне, хотя 3 десятилетия уже прошло. Вот она зашла в наш класс, посмотрела, как мы там все вырядились. Кто в джинсах, кто в батниках, кто еще в чем. Вот. И покачала головой и сказала, какая серость.
А вот так вот, да. А форма была синяя, она, наверное, поэтому сказала.
Ну, это я к тому, что у каждого свое мнение, вот, и подходы действительно разные, и, в общем, это хорошо, что у каждого свое мнение, но все-таки опросы общественного мнения для того и нужны в том числе, чтобы определять, к какому вектору, да, к какому изменению сейчас склоняется наше общество.
Вот это интересно, да? Единый стандарт или все-таки каждая школа выбирает?
Да, я вам скажу. Мы чуть меньше года назад, в сентябре 2018 года, провели очередной опрос на эту тему. Сомневаюсь, что за последние 12 месяцев что-то резко поменялось. И что этот опрос показал? Что доля тех, кто считает, что нужна школьная форма, у нас сегодня откровенно доминирует. 82% год назад полагали, что школьная форма нужна. Более того, тренд существует. Скажем, 6 лет назад, в 2013 году, аналогичный опрос показал, что 66% тогда поддерживали единую школьную форму.
Но это довольно существенный рост.
Да, то есть не только большинство составляют сторонники школьной формы, но это большинство еще и растет. Сегодня, вот, смотрите, практически 4/5. Почему?
Почему, да.
Неужели
да.
все так хотят уравниловки и т.д. и т.п.? Нет. Главный аргумент все-таки это то, что единая форма обеспечивает хотя бы видимое, нереальное, хотя бы видимое социальное равенство учащихся. Потому что есть дети из богатых семей, из бедных, из семей среднего класса. Вот, и родителям трудно. Значит, особенно из малообеспеченных семей, поддерживать, значит, такой равный уровень, что ли, значит, одежды по стоимости, по яркости, по моде. Вот, поэтому форма здесь при всех ее минусах выступает вот в качестве такого...
Ну да, это видимого... такой регулятор на самом деле.
Да, регулятора. Значит, есть еще один довольно распространенный аргумент. Он говорит следующее, что, в общем-то, форма – это дисциплина. Человек в форме чувствует себя несколько иначе, вот, чем без формы. Это не значит, что в форме ты обязательно ведешь себя, значит, точно строго и аккуратно.
Да. Нет, что без формы расхлябано, да, а в форме наоборот.
Да, но, тем не менее, вот, как бы способствует форма вот, тому, чтобы ты, так сказать, вел себя организованно. Вот. А это все-таки считают родители наши важным. Ну, что еще? Красивый, аккуратный вид. Вот, многие считают, ну, 16% это называли для себя главным аргументом. в пользу введения школьной формы. Кто против? И много ли тех, кто против? Сегодня довольно немного уже. Вот. 15% только сказали, что они против. И главный контраргумент как раз-таки это не уравниловка. Вот. Или не то, что форма некрасивая. Главный аргумент это то, что приобретение формы само по себе может оказаться неоправданно дорогим.
Да, да.
Вот. То есть подозрение в том, что директора школ будут проталкивать своих поставщиков формы, вот, которые будут по завышенным ценам
к и не очень хорошего качества. К сожалению, не беспочвенное подозрение.
Безусловно, вот, не беспочвенное. Значит, есть, конечно, и аргумент то, что с формой дети теряют индивидуальность. Вот, он менее распространен, но такая точка зрения тоже высказывается. Как часто? Повторюсь, 15% у нас против формы. И вот эту группу, если принять за 100, то каждый пятый в этой группе полагает, что форма лишает ребенка индивидуальности. Если пересчитать на всех, то получается, что где-то вот около 3% от общего числа россиян. Поэтому уравниловка – это не про форму. Вот, главная проблема с формой – это все-таки скорее цена, вот, чем какие-то другие социальные последствия для детей, для их талантов, для их различий.
Вы знаете, Минпромторги заявляет о том, что будет стандарт. Это, конечно, будет связано с качеством этой формы, да, с материалами. А может быть, в этот же стандарт каким-то образом цену засунут, да, то есть не выше. Я понимаю, что она будет корректироваться в зависимости от инфляции, от других экономических факторов. Но, тем не менее, мне кажется, здесь должно быть
регулирование. Не знаю, стоит ли, но то, что...
Качественные материалы и цена.
Да, вот то, что значительная, так сказать, доля наших с вами соотечественников поддержала бы такую, норму. Вот, да, я согласен. Есть, конечно, и контраргументы. Все-таки страна наша очень большая, разбросанная, разная. И уровень жизни различается от региона к региону, да и внутри региона тоже. Ну, сравните стоимость жизни в Москве и, скажем, в одном из дальних районов Подмосковья. Все-таки она разная. Вот, поэтому есть, опять-таки, опасения, что, вводя ценовые ограничители, мы будем стимулировать, подталкивать производителей стремиться к высшему, да, пределу этой, нормы, а не к низкому. И, опять-таки, известное выражение, благими намерениями может быть вымощена дорога в ад, стремясь удешевить, мы можем подтолкнуть к удорожанию. Вот. Ну, если законодатель или если Минпромторг, да, наши правительственные чиновники придумают какой-то рецепт, который позволит учесть и качественные, и ценовые параметры, и это будет не просто на бумаге, а сработает, уверен, что все мы станем сильно счастливее. По крайней мере, родители, те, у кого есть дети-школьники.
В дополнение к этой теме, по опросу ВЦИОМ оказалось, что в прошлом году ребенка собрать в школу, это не только школьная форма, а все остальные сопутствующие товары, стоило 21 тысячу рублей. Но, судя по нынешнему положению дел, наверное, эта цифра может увеличиться. Да, вот этот пакет школьный.
Мы повторим этот опрос, безусловно, мы его делаем каждый год.
Это же большие деньги уже тогда были.
Большие.
Да. Как люди с этим справляются?
Тяжело с этим справляться, но все-таки есть и хорошие новости. Вот, вы правильно сказали, пакет. Да, то есть мы собираем ребенка в школу. Вот, а некоторое время назад шли постоянные жалобы на то, что кроме того, чтобы собрать ребенка в школу, надо еще и помогать финансово школе. Значит, на ремонт, там, на покупку того, сего, третьего, десятого
были
и так далее.
Были поборы, я как отец свидетельствую, еще лет 10 назад.
Вот, и мы тоже этот вопрос, разумеется, задавали. И вот хорошая новость, правда, прошлогодняя, в этом году еще рано, через несколько недель проведем, конечно, такой опрос. Вот, хорошая новость прошлогодняя состоит в том, что практически этих поборов уже нет. То есть эта проблема решена. Вот, поэтому, критикуя ситуацию в школе со школьной формой, и не надо забывать о том, что и позитивные сдвиги в организации школьного образования есть, и они очевидны большинству наших с вами соотечественников.
После небольшого перерыва о доверии и недоверии. Ну, Но исследование не ВЦИОМа, а Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС, Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, оно показало довольно такую тревожную вещь, что почти половина респондентов, опрошенных, не доверяют никому или почти никому. И 6% из респондентов считают, что стало больше таких людей, кому стоит доверять. И, кстати говоря, это прежде всего связано с молодежью. Да? Вот кризис доверия. А все-таки это, если говорить о социальных связях, горизонтальных, это важнейшие вещи. Здесь мы видим какие-то большие пробелы.
Ну, изучение доверия межличностного, институционального и прочих видов доверия — это одна из таких фундаментальных тем, даже не просто опросов общественного мнения, а социологии в целом. Вот, кстати, эти понятия надо разделять. Вот, не все опросы делаются в социологических целях. Вот, их, в общем-то, может проводить кто угодно. Вот, главное, чтобы проводили их по науке. Вот, чтобы это были научные опросы. Но, с другой стороны, и социология далеко не исчерпывается опросами. На самом деле, опросы и социология, они вот как пересекающиеся множество. Вот. Поэтому, ну, о доверии можно говорить часами, сразу скажу. Вот, комментировать исследования коллег не всегда бывает этичным. Вот, все-таки будем давайте исходить из презумпции того, что все они сделали правильно. Угу. Вот. Ну, мы, разумеется, тоже проводим свои опросы по доверию. И тоже видим, что, скажем, по сравнению, возьмем такой, давайте, длинный промежуток, по сравнению с тем, что было лет 25-30 назад, что доверие меньше стало в обществе. Вот. С другой стороны, этого доверия существенно больше, чем, скажем, было в конце 90-х годов. Вот. И связано это с изменением общей ситуации. Вот, все-таки 90-е это было очень травматичное, тяжелое время, время непредсказуемой изменчивости, вот, время, когда мы, по сути, научились бояться будущего, вот, не верить в то, что завтра может быть лучше, чем сегодня, вот, и не очень понимать вообще, как, на каких законах, нормах, правилах строится наша жизнь. Вот это была травма, которая и до сих пор со многими из нас остается, с теми, кто это время пережил, вот, и с теми, кто тогда родился и вот в первые годы своей жизни тоже это ощутил. Следующее поколение, которое вступило в жизнь уже в нулевых и тем более в десятых годах, они этой травмы лишены, и можно только позавидовать вот, в хорошем смысле.
Но при этом как раз у них меньше доверия.
Но у них другой фактор работает. Все-таки они выросли в эпоху интернетизации, гаджетизации, виртуализации, когда...
И в результате атомизации, я так понимаю.
Некоторые. Мы сейчас с вами легко обращаемся с терминами, за каждым из которых стоит целый набор теорий, поэтому про атомизацию не будем. Вот, но все-таки повторюсь. Значит, вот это вот поколение, казалось бы, выросшее в более сытое, более безопасное, спокойное время, это действительно так, нельзя сравнить даже детство в нулевых, детство в десятых, с одной стороны, и детство в 90-х. Все-таки это вот, что называется, два мира, да, два образа детства. И последние два десятилетия, конечно, лучше, на порядок лучше. Вот, безопаснее, спокойнее, зажиточнее, увереннее в завтрашнем дне. Но вот тут вот действительно вступил в действие фактор технологических изменений, когда общение, оно перешло, в значительной степени мигрировало туда, в виртуальный мир. Вот, и это со всеми плюсами принесло, конечно, и проблемы. Ну, проблема – это вот сложно современным детям строить диалог, строить общение и со своими сверстниками, и тем более с представителями других возрастных когорт. Вот, лицом к лицу. Тяжело искать компромиссы, тяжело выходить из непростых ситуаций, ну, потому что опыта мало. Ну, вот вплоть до того, что меньше во дворах стали гулять, играть, шишки себе набивать, драться, но и дружить. Вот. Сейчас все происходит в виртуальном пространстве. Но из него рано или поздно приходится выходить. Вот. И поэтому с доверием в том числе стало хуже существенно. Вот. Но повторю, что все-таки тема доверия, она настолько обширная, настолько, так сказать, сложная и многоуровневая, что одним фактором все объяснить невозможно.
Может быть, от анализа к какому-то рецепту. Я понимаю, что любые рецепты хромают, и они, так сказать, в рамках эфирного времени могут выглядеть примитивизированно, и тем не менее, как все-таки молодым людям научиться доверять и как-то смотреть на мир с открытым забралом, с открытой душой, а не закукливаться в себе?
Ну, открытие вряд ли я сделаю, но вот два таких достаточно простых, но, мне кажется, эффективных рецепта все-таки есть. Первое. Мы должны пропагандировать доверие через все доступные нам средства. Это литература, это кино, это другие формы искусства. Вот, если по телевизору главный жанр, это там детектив, там всякие бандитские Петербурги далее.
Человек в форме или человек, бегущий от человека в форме.
Да, да, или там война какая-то. Да. Вот, ну, понятно, что тут говорить о доверии, да. Тут скорее о страхах, о недоверии. Вот, поэтому, конечно, должно быть больше контента, где показывают ситуации, когда можно и нужно доверять. И в том числе доверять незнакомому человеку. Потому что все-таки, значит, доверие в узком кругу, в семейном кругу, ну, оно априорно присутствует. А вот главные проблемы начинаются, как только мы из этого круга небольшого выходим. Вот это, значит, первое. Ну, и второе, конечно, надо учиться. Надо учиться доверять другим. Вот. Кстати, молодежь учиться любит, умеет. Вот это одна из необходимых и важных составляющих как раз того виртуального опыта, которого молодые люди получают. Разнообразные лайфхаки, огромное количество сайтов, как сварить макароны. Ну, вот как научиться доверию. Вот.
Надо учиться чувствовать себя комфортно и за пределами семьи. О бизнесе и блогерах через пару мгновений. Ну вот блогосфера, соцсети, это, конечно, излюбленная тема для обсуждения. Тем не менее, как мы видим, в общем, уже на большой бизнес влияют блогеры. Почти половина покупателей премиум-класса, лакшери, люкса в России каким-то образом ориентировались на то, что говорили им их там друзья, коллеги или незнакомые люди, блогеры. И, в общем, делали свой выбор. И, как мы видим, даже еще одна цифра есть. 95 представителей вот поколения нынешнего, которое как раз любят такие покупки, при принятии решений полагаются на соцсети. Это, по-моему, интересное достаточно явление. Видите, тут большие деньги и блогосфера. Как вы это связываете?
Ну, последний раз мы о блогерах спрашивали наших соотечественников в июне 2017 года, да, то есть 2 года уже прошло. Но я думаю, с тех пор тренды только, так сказать, развились, да, значит, усугубились, что ли. Но вот даже тогда, смотрите, 2 года назад, угу, только 6% опрошенных сказали нам, что не знают, кто такие блогеры.
Сколько? 6%?
6% всего. Ну, это, да, все это, остальные это знают.
Мизерное, да.
Ну, или думают, что знают. Угу. Вот. А напомню, что все-таки само понятие не так давно сформировалось. Вот. Ему, по большому счету, лет 10-12, не больше. Угу. И вот сегодня уже практически все знают, кто такие блогеры. То есть информированность есть, вот, и читают люди блоги, вот, и есть любимые блогеры, есть те, на ком прям зависают, без кого, значит, день не проходит.
У многих блогеров десятки миллионов подписчиков.
Да, и это связано еще с тем, что блогинг из текстовой формы, которая сегодня уже становится такой достаточно элитарной, что ли, вот, он перешел в видео. Вот, и в Инстаграм как главная платформа для фотоблогинга, YouTube как главная платформа для видеоблогинга, они, конечно, бьют, все остальные там текстовые социальные сети. Вот. В Инстаграме я читал последний раз, что так около 1 миллиарда жителей нашей планеты зарегистрировано. Mm-hmm. Это не значит, что все они блогеры, конечно.
Ну, да.
Вот. Но, по крайней мере, это значит, что абсолютное большинство из них, как минимум, на одного, а чаще на большее количество блогеров подписано. Вот. И эти люди действительно превратились в такие образцы, в ролевые модели, в те, чье мнение интересно, им интересуется, и чьим мнением зачастую дорожат. Вот. И, конечно, пошел процесс монетизации. Вот, потому что блогеры, чем больше времени они проводят в блогах своих, чем больше усилий к этому прилагают, ну, тем меньше у них времени остается на все другое, и тем больше желания как-то это все окупить. Вот. И если некоторое время к этому относились люди все-таки скорее негативно, вот, полагая, что ну, реклама и навязывание своего мнения, все это будет куплено и необъективно, то сегодня значит, более ну, так выровнялось отношение. Сегодня люди, наоборот, ищут зачастую рекомендаций. А рекомендации от кого воспринимаются хорошо? От тех, кого знают и кому доверяют. И блогеры, они тоже оказались действительно в этом пространстве. Вот. Блогеры разные, конечно, бывают. Есть даже целые типологии блогеров. Есть блогеры-модели, есть блогеры-звезды, есть блогеры-журналисты, вот, есть блогеры-эксперты и так далее и тому подобное. У всех разный вес, и в каждой стране, и в каждом в каждой возрастной когорте, даже в каждом регионе почти уже есть свои звезды. Но в целом, да, в целом это вот новая реальность, которая сформировалась, цифры вы уже назвали. Вот, я думаю, дальше этот тренд будет только развиваться.
Многие блогеры становятся звездами и даже кумирами, вытесняя таких привычных традиционных кумиров, например, из числа киноактеров. Спасибо, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения и заведующий кафедрой финансового университета Валерий Федоров.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.